Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня у нас очень интересная тема для беседы. Это генеалогия, история семьи, составление родословной. И говорить об этом мы будем с аспиранткой факультета дизайна и социального контекста RMIT Анной Анисимовой. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рада пообщаться на эту прекрасную тему.
Анна, вы занимаетесь историей, и, насколько я понимаю, для вас память о предыдущих поколениях очень важна. Вот как вы для себя объясняете, почему нам важно знать о своих корнях, и почему человек постоянно пытается разобраться, откуда он родом, кем были его предки?
Такой очень коварный вопрос и сложный. Мне кажется, каждый найдет ответ на него сам, но семья — это самое главное, что у нас есть. И мы, конечно же, должны знать наших предков, даже тех, которых мы никогда не встречали. И недавно вот мы праздновали День Победы, и было очень приятно наблюдать, как местные австралийские ребята выставляли портреты своих покойных родственников, об этом говорили. Это очень важно, и особенно важно это для тех, кто эмигрировал, потому что здесь мы находимся в отрыве от нашей культуры. Очень легко потерять корни, которые, по сути, дают нам силу и дают нам какую-то информацию очень полезную. Люди занимаются исследованием семейных архивов и вообще вот всей истории по ряду причин, одна из которых может быть даже какая-нибудь системная семейная психотерапия. Ну и, кроме всего прочего, это, конечно же, антропология, да, социокультурная антропология, и в рамках даже собственной семьи это очень важно.
А вот когда мы узнаем что-то о своих предках, да, вот мы начинаем расследовать, и что-то всплывает для нас, это как-то меняет наше отношение к своей жизни? Вот вы на своем примере можете сказать?
Ну, я могу сказать, что мне интересно было и есть общаться с моими старшими родственниками о каких-то простых бытовых моментах, о каких-то сложных семейных моментах, о каких-то трудностях, которые люди проходили, или наоборот, когда как-то везло, какая-то присутствует близость, да, с поколениями ушедшими, когда ты начинаешь понимать, как сложно им приходилось, когда они переезжали, проходили войну, когда они чего-то добивались или когда у них не получалось. В итоге мы где-то находимся в какой-то ситуации, и отчасти это не только наша активность, но и то, как наши предки действовали. Мы не можем жить в отрыве от наших корней, и не зря это так называется. Это как дерево, да, у нас есть корни, и чем больше мы о них знаем, тем больше силы и тем больше уверенности это дает нам. Мы все знаем, в Австралии очень популярна эта передача «Who do you think you are?». Огромная команда специалистов помогает исследовать вот эти корни. И мы вдруг понимаем, что мы не знали о себе ничего. И также очень популярны вот эти разнообразные DNA-тесты. Это интересно, и некоторые люди узнают так много о себе нового, что это меняет их жизнь сейчас, и то, как они относятся к другим национальностям и к странам. И у меня есть одна австралийская приятельница в институте, которая, сделав этот тест, узнала, что у нее есть какой-то процент там польских кровей, еще каких-то кровей. Она начала изучать язык, она начала планировать поездки, и вообще это обогащает жизнь, мне кажется. Даже если не брать это слишком серьезно, как я говорила, в рамках психологической какой-то поддержки или там психотерапии, просто любопытно, откуда мы родом. Любопытство, я думаю, самое главное.
Но вот если любопытство это появилось, а, допустим, данных пока не очень много, с чего бы вы посоветовали начать исследовать свою родословную?
Самое важное — это успеть поговорить с теми, кто еще с нами. Потому что вот эти маленькие истории, секретики, какие-то мнения тех людей, которые стареют и уходят от нас, это самое драгоценное и самое невосполнимое. Поэтому, конечно же, надо начать разговоры с родственниками, с пожилыми, даже с теми, с кем давно не общался. Есть замечательная статья в интернете про то, как лучше построить разговор, потому что не всегда вопросы, которые мы можем задать, могут быть поняты правильно, поэтому есть некоторые техники, там, с помощью которых можно расспросить вежливо, с вниманием, послушать. Конечно, это будет очень субъективный рассказ, конечно, это будет односторонняя история, но это тоже интересно. И, конечно же, стоит это записать, законспектировать, писать на, там, не знаю, диктофончик. А второе, конечно же, интересоваться старыми фотографиями. Я знаю, что многие люди к ним относятся так: о, эти фотографии, это нудно, они черно-белые, они старые, они интересные, они все одинаковые. Нет, подберите хотя бы десяток главными лицами вашей семьи. подпишите их с обратной стороны, обсудите со своими там родственниками. На самом деле это такая классная тема для разговора по скайпу в следующий раз. Пришли мне фотографию твоей мамы, любимую, или там, пришли мне фотографию, когда ты был в институте. Ну, какие-то мелкие вещи, и это обогащает очень.
Анна, вы говорили вот о статье, где написано, как выстраивать разговор с пожилыми родственниками, чтобы получить нужную, да, для вас информацию. Может быть, вы могли бы привести какие-то примеры, советы?
Ну, вот по моему личному опыту, когда я разговаривала с обеими моими бабушками, не стоит заваливать вопросами, это самое первое. Можно начать с одного. Просто быть спокойным и задавать вопросы, ждать на него ответ. И слушать не перебивая, наверное. Это самое сложное. И не пытаться давать оценку каким-то историям, потому что иногда люди смущаются от того, что они боятся быть непонятыми. Ситуации в жизни бывают разные, социальные нормы меняются, и некоторые вещи люди уже не считают возможным рассказать, потому что это как бы неловко. Поэтому пытайтесь быть максимально позитивными и понимающими, и показывающими желание, что вам действительно это любопытно. И если вы с чем-то не согласны, потому что часто в семьях бывают истории, когда один родственник рассказывает историю с одной стороны, другой с другой, не стоит не соглашаться. Это право каждого человека рассказать историю, как он ее видит.
Воспоминания субъективны всегда, да?
Конечно. Ну вот я занималась созданием своего дерева и продолжаю заниматься. Но я разговаривала с одной бабулей, она мне рассказала какие-то вещи. Я ее законспектировала, потом с другой законспектировала. Там, с мамой, с папой, с братом. Смотрел какие-то фотографии. И это все как бы накладывается, как много-много-много слойный пирожок. И ты в итоге понимаешь, что ну, нет такой вещи, как одна правда. Ее много. У всех есть право рассказывать историю, как они хотят. Вот. А что касается дерева, это достаточно сложная задача, потому что у нас, к сожалению, не так много архивов. Это вот европейцы такие счастливчики, они могут там восстановить свою родословную, да, там, каких-то средневековья, да, проследить фамилию. И это нормальная практика у нас. Это очень все трудно, потому что мы знаем, что у нас были все эти войны, архивные всякие вот эти погромы и, в общем, уничтожение всех вот исторических данных, сведений. И, в принципе, даже сами люди стараются не рассказывать по ряду причин, связанных с прошедшими событиями и текущими национальностями, с какими-то политическими воззрениями и так далее. То есть будет очень много недосказанного и очень много непонятного. И в целом это достаточно непростая задача.
Да, но вот я сталкивалась с тем, что начинаешь разговаривать с родственниками, и они говорят, я не знаю, мне принципиально родители не говорили, почему там какой-то предок переехал из одного города в другой, mm-hmm. да, или откуда эта фамилия, говорят, что вот была с другим суффиксом, а сейчас стала вот такая.
Да,
то
да.
есть очень много же скрывалось всего.
Ну, конечно, но это очень интересные загадки, это как огромный пазл на 1000 кусочков. Мы должны понимать, что не знаю, часто бывает просто маской не хочу рассказывать или я не уверена, что ты правильно поймешь. Можно, в принципе, очень нежно к этому возвращаться от разговора к разговору и пытаться понять. Это не просто способности нашей памяти, но иногда это там замещение, иногда мы не хотим о чем-то думать или вспоминать, и мы хотим оградить наши следующие поколения от какой-то информации, которая может их нагрузить, грубо говоря. И у меня, у моего деда тоже было изменение фамилии там, на несколько букв, и я тоже была удивлена. С другой стороны, по другой линии тоже какие-то сюрпризы. И это удивительно, это интересно, и ты начинаешь думать о своих родственниках немножко с другой стороны. Это не просто вот люди, которых ты, по счастью, может быть, знал, не просто черно-белые фотографии, да, там, сепия, а это какие-то истории живые, настоящие, и они оживают. Это лучше, чем любое кино. Это реальная жизнь, она действительно очень интересная.
Хорошо, с семьей поговорили. Какие еще могут быть инструменты, с помощью которых можно вот восстановить родословную?
Восстановить родословную, наверное, могут помочь информационные ресурсы в зависимости от того, какую линию семьи вы исследуете. Например, если вы имеете русскоязычные корни бывшей СССР, да, там есть архивные данные, которые сейчас оцифровываются, и появляется больше возможностей поискать. Этих архивов очень много, в зависимости от того региона, где ваши родственники пребывали. Оцифровка идет, и это очень здорово. Если у вас там, например, есть часть семьи англоговорящая, то это еще более интересно, потому что это очень легко относительно нашего брата, потому что архивов гораздо больше. Если вам повезло, и ваш родственник австралиец, это вообще прекрасно, вы можете там проследить вплоть до того, как первые предки приехали. Да, да, там перепись пассажиров кораблей, которые прибывали и так далее. Все очень удивительно интересно, и очень много есть пособий, как и видео, так и текстов, которые представлены ведущими библиотеками всей нашей страны, австралийские, да. Есть даже люди, которые готовы это сделать для вас за там какую-то плату. То есть это очень прямо серьезный бизнес. Но это не значит, что нужно кому-то платить, чтобы это обрести, потому что гораздо приятнее этим заниматься самому, очень медленно, аккуратненько, но вы будете точно уверены, что это то, что есть. То есть никто там не подогнал факты. И вот ни с чем не сравнится вот это ощущение discovery. О, я нашел, о, боже. И вот это вот чувство любопытства, и вот это вот наслаждение процессом, и вот обретение вот этого знания своей собственной семье. Вот это самый главный мотиватор, мне кажется. Да, еще один момент про программное обеспечение, что, конечно, вариантов записывать эту информацию много. И, например, самый простой, конечно же, просто положить большой лист бумаги, да, и начинать тихонечко рисовать, там, это мама, это папа, это сын, это брат, это тесть, это теща и так далее. И это, в принципе, вполне себе приемлемо, как заметки. Но есть программа, их много, но вот, которая мне симпатична, называется GenoPro, она позволяет в компьютере это все вводить, да, как в систему, и там есть всякие различные дополнительные атрибуты к каждому человеку, что можно проследить, например, развитие каких-то медицинских показателей, родословная,
предрасположенности.
Да. Ну, например, да, там какие-то вот есть знания по поводу болезней, можно проследить. Или, например, новое, это там, когда в 90-х годах зародилась эта школа психологии, системная семейная психотерапия, это когда человеку помогают разобраться с какими-то сложностями бытовыми сейчас, психологическими, с точки зрения анализа отношений в семье, как вот это все было, кто с кем, куда, и вообще как вот так получилось, что вы сейчас чувствуете себя неважно. То есть это тоже может помочь, и если вы посмотрите на свое дерево сейчас и, допустим, построите какие-то вот эти вот связи между людьми, вы поймете, что действительно многие из тех вот чувств и, может быть, даже каких-то проблем, которых вы ощущаете сейчас, они во многом являются отражением того, что было раньше. Это удивительно.
Анна, ну давайте еще вот такую более практическую информацию тоже дадим. Каким образом можно узнать что-то о прошлом своей семьи? А. Поговорить. Б. Сделать тест ДНК, да, узнать, какая национальность, какие крови есть. Сайты, я так понимаю, что есть сайты, которые прям вот ты делаешь тест ДНК, и они выявляют, у кого с тобой совпадает ДНК, да? По-моему, есть.
Ну да, они выстраивают баланс в процентах от региона. Он, конечно, очень условный, но для тех, кто совсем не знает, откуда он, это достаточно любопытно.
У меня есть знакомая, которая таким образом нашла свою бабушку родную. Оказалось, что бабушка, которую она считала родной, она на самом деле не была ее родной бабушкой.
Вот,
и
вот,
она сделала этот тест, и она увидела там какое-то невероятное совпадение, не помню, сколько процентов ДНК, женщина, которая живет в другой стране. И она вот обратилась к ее внучке, которая оказалась ее сестрой, там, ну, какой-то не родной, но все-таки сестрой. И таким образом человек нашел совершенно новых родственников.
Ну да. Я могу сказать, что это вот то, зачем мы это делаем. Это удивительно. Это не значит, что вы там обретете, я не знаю, нового друга или там наследство. Это тоже возможно. Но это просто настолько обогатит вас, что вы, грубо говоря, живете всю свою жизнь, и вы полностью не знаете, кто вы. Это удивительно. И я хотела сказать большое спасибо моей бабушке Тане. Привет ей. Она мне сделала подборку. Много лет назад она из всех альбомов каждому из своих внуков сделала альбом, где подобрала всех родственников. Ну, конечно, фотографии разнятся там между моим братом, моей двоюродной сестричкой и там другим братиком, но она подписала всех героев, всех участников с возможными датами, как вот наша State Library of Victoria рекомендует, подпишите обязательно карандашом. Вот она так и сделала, она подписала всех, она мне дала этот альбом. И с папиной стороны это отличная база для того, чтобы строить вот это дерево. И когда мы говорим о родственниках, это имя, да, или там даты, а тут у тебя есть лица, у тебя есть лица, вот эти потрясающие люди, в чем они одеты, где они сфотографированы. Еще один пример хотела привести. Есть такой замечательный, очень известный фотограф, фоторепортер Сергей Яковлевич Максимишин. Он преподавал у нас на факультете фотокорреспондентов в Петербурге. И одно из его хобби, я, наверное, так имею право назвать это, он занимается коллекционированием старых фотографий. И некоторые фотографии у него вызывают большой интерес, и он начинает исследовать эту историю. Кто изображен, какая семья, откуда родом. Это не его семья, это не его история. Но вот этот интерес к как бы социокультурной антропологии, если как специалиста называть это, он очень велик. Это удивительно. У него на официальной его страничке в Фейсбуке он постоянно публикует вот эти находки. Есть люди, которые комментируют, есть люди, которые находят своих родственников среди этих винтажных фотографий, которые были анонимные. У некоторых есть на обороте подпись, у некоторых нет. У кого-то есть вензель фотографа. И человек не один он, но многие относятся с любовью и трепетом вот к этой вот истории, которая запечатлена на карточках фотографических. Вот недавно наша State Library of Victoria, они опубликовали большое видео обучающего характера про то, как важно сохранять историю вот социокультурную и как они рекомендуют это делать сейчас. И они говорят, что вот сейчас мы проходим через такой очень сложный момент в жизни, связанный с COVID и вообще вот этой всей изоляцией. Они говорят, пожалуйста, фиксируйте, делайте фотографии, делайте заметки. Они говорят, мы готовы принять это как архив, потому что это история, мы ее живем сейчас, и это будет важно, как мы ее передадим следующим поколениям. В малом масштабе мы можем изучать семью и через что наша семья проходила, а в большом масштабе даже наши фотографии и репортажи вот текущей жизни, они тоже представляют ценность.
То, что вы говорили про архивы, это нужно прямо заходить, да, на сайты архивов тех регионов, где, возможно, жили ваши предки, и там уже смотреть, если у вас есть данные про имя, фамилию.
Ну да, да, в зависимости от деталей конкретного человека, которого вы ищете, могут быть различные департаменты. Например, в рамках нашего университета я занималась поиском информации совместно с моей подругой, коллегой из Санкт-Петербурга по одному австралийскому архитектору, и он был эмигрантом из Санкт-Петербурга, и мы знали, что его родители были женаты в хоральной синагоге в Санкт-Петербурге. И поэтому мы заходили на архивы вот именно синагоги и смотрели вот какие там записи о рождении, о свадьбах, о смертях и так далее. А если там, например, я изучала одну из линий своей семьи, есть региональные центры, которые потихонечку начинают сканировать. И, конечно, надо внимательно смотреть на фамилии, потому что написание меняется. Еще один пример хотела рассказать. У меня есть один приятель, он датский фотограф. И несколько лет назад он делал проект, называется «100 лет в России портрет». Он фотографировал людей разного возраста. То есть 1 год, 2 года, 3, там, 56, 57, 58. То есть один человек на конкретный возраст. Ему было интересно посмотреть на вот эти лица, на возраста, на чем люди занимались. Маленькие истории рядом с каждой фотографией. Это чужая история, это другая страна, это совершенно другие люди, но это путь к изучению, к пониманию. Почему мы не должны делать то же самое для своей семьи? То есть люди занимаются этим для изучения социокультурной ситуации, истории и так далее. Нам надо начать с своей семьи, и будет чем поделиться на следующий день победы, и будет чем поделиться за чашкой чая. И будет чем поделиться с психологом или с подругой, когда мы обсуждаем, почему нам сегодня так грустненько. А моей бабушке было так же. А моей прабабушке было еще хуже, но она справилась, и я справлюсь. Поэтому это очень важно.
Как ваше дерево выглядит семейное? Много там фотографий?
У меня оно выглядит как черновик в цифровом и в бумажном формате в процессе. Конечно, у меня амбициозный проект сделать это дерево полным, со всей информацией о дате, месте рождения и так далее, профессиях и все такое. Это достаточно тяжело. Но самый легкий путь – это с детьми или самому сесть и сделать простое дерево. Я преподаю в русской школе здесь, называется Open Russian Education Hub, Орех. Вот, mm-hmm. И мы как-то с детьми делали простое дерево. Это когда вы рисуете действительно дерево, вы ставите себя главным, а потом рисуете маму с папой. И конкретно можно фотографию наклеить, можно нарисовать, подписать имена, когда родился. Потом наклеить бабушек и дедушек, подписать имена. Ведь многие дети в каком-то возрасте, они не знают, что у мамы с папой есть имена, а не мама и папа, да, в каком-то возрасте. А, твою маму тоже мама зовут? Такое у нас бывало. Бабушки тоже, они бабушки. В зависимости от, ну, опять происхождения, там, Ома, Нана. У нас много разных бабушек, но мы не знаем ничего. И поэтому отличный путь просто, да, хорошая тема, почему бы не нарисовать дерево. Да, оно будет не идеальным, но поверьте, даже самое вот простейшее дерево, оно вам поможет в эту тему вникнуть и дальше работать с ней.
Спасибо, очень важная тема. Будем надеяться, что кому-то будет полезно.
Мне кажется, всем полезно. Я очень рада. Спасибо, Ирина, большое.
Спасибо вам.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.